Далей у студыі Алена Ціхановіч, працягваем праграму. І назаву некаторыя тэмы гэтай паўгадзіны эфіру. Мы высветлім, чаму мен Гарві Канкам забараняе антываенныя пікеты. Па факце апошняга няшчаснага выпадку на Наваполацкай ТЭЦ з гібелю людзей заведзеная крымінальная справа. Мы прапануем таксама даследаванне пра месца канопляў у традыцыйнай беларускай гаспадарцы. Заставайцеся з намі. Выказванне на беларускім тэлебачанні Майры Моры, прадстаўніцы Еўразвязу ў Беларусі, мелі пасляслоўе. Некаторыя прадстаўнікі беларускай апазіцыі палічылі яе параду беларусам падтрымліваць свайго прэзідэнта скандальнай. На просьбу свабоды Майра Мора патлумачыла, што яна хацела сказаць. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашынскі.
22 верасня падчас перадачы «Справа прынцыпу» на тэлеканале АНТ, прысвечанай сітуацыі ва ўкраіне, кіраўніца прадстаўніцтва Еўразвязу ў Беларусі Майра Мора сказала:
«Беларусы – мірныя людзі, і делайце все, падзяржывайце свайго прэзідэнта, чтобы в суседняй, родной вашай стране не было вайны больше».
На гэта падчас перадачы адрэагаваў праўладны палітолог Вадзім Егін. Ён сказаў:
«Я думаю, эти слова дорогого стоят».
Выказванне прадстаўніцы Еўразвязу, аднак, выклікала негатыўныя каментары ў беларускай апазіцыі. На просьбу корэспандэнта радыё «Свабода» патлумачыць, што мела на ўвазе спадарыня Майра Мора, прадстаўніцтва Еўразвязу прадставіла каментар спадарыні Мойры.
«Я заклікала беларусаў падтрымліваць Александра Лукашэнку ў тым, што тычыцца ягонай пазіцыі ў дачыненні да Ўкраіны. Надзвычайная колькасць беларусаў маюць зусім іншы погляд на тое, што адбываецца ў суседняй, роднаснай ім краіне. Еўразвязу ў дачыненні да сітуацыі ў Беларусі, у тым ліку ў сферы забеспячэння правоў чалавека, застаецца нязменнай».
Старшыня Лёнай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька сказаў карэспандэнту «Свабоды», што ягоная партыя будзе дамагацца ад Брусэлю тлумачэнняў адносна выказвання Майры Моры на ОНТ.
«Першае, мы хацелі б атрымаць тлумачэнні ад Брусэлю, наколькі гэты заклік з'яўляецца складовай часткі стратэгіі еўрапейскага звяза ў адносінах да Беларусі. Ці гэта ёсць прыватнае выказванне спадарыні Майры Моры? Па-другое, канешне, для дыпламата такія заявы з'яўляюцца як мінімум некарэктнымі палітычныя. Прапаганда гэта ўжо выкарыстоўвае і будзе далей выкарыстоўваць. Я думаю, што не складана было прадказаць чалавеку з такім досведам працы ў Беларусі, што так яно і будзе. Так што, канешне, гэта скандал. Для кагось гэта можа і рэверанс для ўлады, але для многіх гэта ўспрымаецца проста як абраза».
Каментар Анатоля Лябецькі. Актывісты кампаніі «За свабоду» ініцыявалі акцыю «Карусель пікетаў» на знак салідарнасці з Украінай. Аднак мен гарвыканкаму, асобе намесніка старшыні Ігра Карпенкі, забараняе іх правядзенне. З ініцыятарам акцыі, сябрам кампаніі «За свабоду» Арцёмам Лявам паразмаўляла Галіна Абакунчык.
Что такое «Карусель пикетов» и с какой мэтой проводится?
Ну, компания «Карусель пикетов» придумана мной и Олесем Марченко. Мы вырешили инициовать подачу заявок на проведение одиночных пикетов. Каждый день капрозные активисты нас подключались и таким чином завалить горвыканкам вот этими заявами от пикетах. Ну, мы усведомляли, что шанс на становший отказ не будет. Але, коли регулярно будут приходить такие вот листы с ожиданием провести пикет, и оно примусит чиновников неяк задуматься, что есть люди, якие мают отрозные меркавання і гатовыя праяўляць салідарнасць Украіны, выказваць сваю падтрымку і выступаць супраць агрэсіі. Пачатку нам з Алесем далі адказы, што не адпавядае артыкулу 5 і 9 закона аб масавых мерапрыемствах. Потым пачынаюць тут ужо фантазіраваць чыноўнікі. Таццяна Грачанікова атрымала адказ, дзе паведамляецца, што гэты пікет будзе замінаць руху пешаходаў, будзе замінаць выконваць правілы дарожнага руху кіроўцамі, што не будзе спрыяць захаванню добраўпарадкавання тэрыторыі. Ну, это такія абсалютна адвольныя прычыны, которые вот абсолютно беспадставные. До того, что тут каже чиновник Игорь Карпенко, что мы не позначили конкретные меры по забеспечению громадского парадка. В той же час постанова Совета министров 27 от 5 соковика 2012 года ясно дае зразуметь, что вот эта задача как раз таки мясцовых уладов домовляться с милицией про хову громадского парадка. Тут возникает пытание компетентности Игоря Карпенко, его отповедности займаемой посаде. И вогуле, накольки корректно, что такий человек, який является активным политиком, старшиней коммунистичной партии, вырашае пытанне питании дозволу либо недозволу массовых акций для других политических структур. Чи не будет это заминать ему, переконанному коммунисту, объективно принимать решение по этому питанию?
Если будете далее подавать заявы, на какие вы не рассчитываете?
Заявы подаются, люди пишут, отримывают некие отказы. Мне поведомил Юрась Шпак Рыжков, что ему вовле не пришел отказ, хотя уже час пикета пришел. Ну, планую обскарживать деяния чиновников, прокуратуру за порушение закона об обороте громадян.
Как вы расцениваете ставление чиновников Мингорвыконкому до вашей инициативы?
У нас система довольно такая костная, командно-административная. Чиновники на местах бывают, не отчувают вот этого всего тренду. Когда керовник державы выказывается в принципе в поддержку Украины, и они все ж таки перестраховываются и действуют по старых своих правилах заборонять. Лепш заборонить, лепш перестраховаться, чем некую инициативу проявить. А на конт реакции громадян, то люди многие подтримливают и разумеют ситуацию. Ну, принамсі, солидарность вот с инициаторами пикетов отчувается, шмат что разумеют и подтримливают.
Сказал Радио Свобода Артем Лява.
Зона свободы. Щотидневая аналітична передача на телеканалі «Довсат». Что означает перемирие на украинском сходе для Киева? Что означает перемирие помеж Минском и Заходом для Беларуси? Какие наступства будет иметь новая стратегия Украины 2020? Гэты и іншы тему у зоне свободы обмерковывают аналитик службы навідок нашего радио Брайан Витмар, директор украинской службы радио «Свобода» Марьяна Драч и супрацовник белорусской свободы Сергей Навумчик. Вязе передачу Александр Лукашук.
Фрагмент гэтай гутаркі слухайце пазней у эфіры. Украіна можа перамагчы Расію не столькі ваенным шляхам, колькі шляхам дэманстрацыі паспяховых рэформаў. Такую думку ў інтэрв'ю Радыё Свабода выказалі эксперты, каментуючы план рэформаў ва Украіне, які учора абвясціў Пятро Парашэнка.
Профессор политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань отмечает, что в пытании проведения реформы в Украине треба улишивать как внешние, так и внутренние факторы.
Внутренний фактор – это, конечно же, необходимо борьба очищения власти и борьба с коррупцией. И, в общем-то, это как раз является частью реформ. В общем-то, президентом это так и задекларировано. Значит, вопрос в том, как это сделать. В этом смысле, я думаю, что как раз одно из направлений – это досрочные парламентские выборы, потому что как раз в парламенте сейчас концентрировались, в общем-то, представители прежней власти. Как раз они недавно зарубили закон о создании в Украине антикоррупционного бюро. Это только лишний раз подтверждает, что срочные выборы нужны, они приведут новых людей в парламент, и, в общем-то, уже сейчас ясно, что новый парламент, он не будет идеальным, но в нем будет достаточно устойчивое проевропейское, прореформаторское большинство. Конечно же, осложняет перспективы реформ российской интервенции в Украине, безусловно, это отвлекает колоссальные усилия, но я думаю, что мы должны исходить из того, что выиграть это противостояние мы можем не столько военным путем, сколько как раз путем демонстрации того, что мы можем стать более успешной страной, так как это в свое время, скажем, продемонстрировала Федеративная Республика Германии или Южная Корея.
Эксперт отмечает, что при проведении реформ в Украине будет вельми потребная поддержка Евразвяза и США.
Ассоциация с Европейским Союзом, это тоже своеобразный тоже план реформ. Значит, сейчас имплементация зоны свободной торговли, оно отложено, но Украина получила существенный преференс. Украинские товары в Европейский Союз вкладываются нулевой ставкой таможенной, и это тоже важная помощь реформам Украины. То есть, вот я думаю, Украина должна быть, несмотря на ту войну, которая ведет против нас Россия, она должна сконцентрироваться на внутренних реформах и при этом рассчитывать на ту помощь, которую должны трансформации оказать экономике наши соглашения с ЕС.
Что тычется планов Порошенки подать заявку на сябровство у Евразвязи до 2020 года, то это, перш за все, треба воспринимать как напрямок руху Украины, а далеко не как сам факт увохождения у Евразвяз.
Это сложная задача, то есть мы должны понимать все сложности, которые стоят на пути. Но я хотел бы еще раз сказать, что он не берет на себя каких-то завышенных обязательств, что Украина станет членом Европейского Союза. Речь идет о подаче заявки, это все-таки немножко другое.
Белорусский политолог, директор Центру европейской трансформации Андрей Ягору означает, что обвешение плану подать заявку на сябровство в Европейском связи до 2020 года выглядит мощным кроком, особенно на фоне заявы Брюсселя про то, что двери у Евразвяз отчиненные для краину усходнего партнерства. Але иншее питание, чи саправды у 2020 году Украина будет готова до увоходжения у Евразвяз. Для этого Украина Украіна павінна прайсці доўгі шлях унутраных рэформаў, і на гэтым шляху яе чакае шмат перашкод, кажа палітолог.
Конфликт из того, как скончать войну, конечно, эти реформы не могут быть остаховыми. Не можем одночасово вести войну и робить реформы. Неким чином это повинное пытание быть вырашено. А кроме этого, конечно, Россия будет робить все, что могчимо, как не дать Украине вести по шляху эффективных реформ. Она будет сильно улазить в внутриполитическую ситуацию Украины, будет пробовать дестабилизовать ситуацию там, будто и поспех реформа Украины. Демократичная, возможно, Украина, это то, что вельми будет подрывать авторитет сегодняшнего российского режима, и он будет робить все максимум, как не допустить.
Политолог так само отзначает, что поспеховость реформы будет залежать от складу Верховной Рады, выборы у якую отбудутся 26 кастрычника.
Будет реформы, которые треба зробить Украине, их треба робить вельми худко и вельми рашуче. А для этого у Порошенки нема достатковых полномочий, бо та конституция, которая зейнейшая сегодня на Украине, не надмежовує на повномоцтво президента, і йому треба вельми лояльна Верховна Рада, каб ажыццявляць гэтыя реформи. І відомо, що буде після гэтых виборів Верховна Рада ці зможе отримати Порошенка лояльний склад, реформістський склад Ради ці не. І від гэтага буде залежати фактично можливість реалізації любых амбіційних планів реформів.
Меркує політолог Андрій Ягоров. Ви на хвилях Радіо Свобода, основні теми дня. Керівниця представництва Євразв'язу у Білорусі Майра Мора на просьбу Свободи удакладніла, що вона мала на увазі, закликаючи білорусів підтримувати президента. Активісти кампанії «За свободу» ініціювали акцію «Карусель пікетів» на знак солідарності з Україною. Мінгарвиконкам забороняє їх проведення. Науковець і педагог Людмила Мірзаянова, мати былога в'язні Площі, розпочала психологічні тренінги, на яких вучить людей повірити у свої сили і стати поспіховими. По факті опошнього нещасного випадку на Новополоцькій ТЕЦ з гибелью людей заведена кримінальна справа. І працягуємо апытанням свободи. Хто, на вашу думку, самий популярний заміжний політик у Білорусі? З таким питанням наш кореспондент сьогодні звертався до городенців.
Путин, поглядевши сбоку, страна по количеству населения, все прочее, Россия какая? Он управляет такой страной, и народ потихоньку поднимается. А у нас сколько тут? 10 миллионов и 30 лет на одном месте стоим.
Так у нас все равно наш президент популярный.
Чем? Языком? У него мания величия. И здоровье имея. Я думаю, он еще лет 20 править будет.
Ну, мне кажется, в Беларуси теперь самый популярный политик – это Петр Порошенко, президент Украины. Почему? Потому что Украина – наши соседи, и мы следим за военными действиями в этой стране. Они отстаивают свою независимость.
Ну, наверное, Путин. Ну, наверное, самый сейчас, на данное время, поднялся на фоне этих событий в Украине. Мне кажется, большинство белорусов все-таки поддерживает политику Путина и вообще с Россией.
Путин, конечно. А я не знаю, больше всего на слуху. Но Путин еще плюс Барака Обама, наоборот. Американский, да. Популярный в том, что он плохой, мне кажется. Вот все. А Путин то, что он хороший. Вот две позиции такие у меня.
Может, Путин. По сравнению с другими, он само так лояльно относится ко всем проблемам в стране. Пытается их решать. Помогает содействовать с Беларусью. В Беларуси много контрактов подписано на технику и не только. Мне кажется, это Путин.
Возможно даже, что Путин сейчас. Видимо, это связано с успешными действиями внутренней и внешней политики. Всегда такое взаимоотношение, как дружественные страны, то предоставляются некоторые льготы во взаимоотношениях. Это дает свои положительные моменты, в отличие от других стран, которые и визовые режимы вводят, пытаются как-то ограничить иначе.
Я думаю, Путин, потому что он более реалистичен и более, я считаю, что это его политика именно дружественная и наиболее приемлемая.
Такі адказы ми пачулі сёння ў Гародні. У Новополоцку падчас аварыі на мясцовай ТЭЦ загінулі два рамонтнікі. Паводле сведак, ахвяр няшчаснага выпадку магло быць на парадак больш. Што адбываецца з траўматызмам на вытворчасці і чаму смяротныя выпадкі па-ранейшаму складаюць значную частку статыстыкі? Высвятляў наш карэспандэнт Олег Груздзіловіч.
25 верасня ад выкіду гарачай пары на Новаполацкай ТЭС загінулі два рамонтнікі трэсту «Белэнергарэмналадка». Былы супрацоўнік ТЭС паведаміў падрабязнасці.
Зацепілі кранам шкаф управлення задвіжкамі. При этом задвіжка, которая была закрыта, должна была быць закрыта і адключена, у неё аказалась собрана цепь питання, і она прыйшла на адкрыцце. То есть на адключённы узел подалась вода, ну, условно говоря, с давлением 200 атмосфер и примерно 200 градусов Цельсия. Это вода, которая режет металл. Просто кто рядом был, их убил сразу. Повезло людям, потому что там было много людей, и они ушли за 20 минут до этого на обед. Если бы вот не этот фактор, было бы погибших и пострадавших на порядок больше.
По воде департаменту аховы працы, министерства працы, 194 белорусы загинули на вытворчасці у 2013 годе. У 2009 годе загинуло их было более 324 человеки, у 2003 – 223. Офіцыйная статыстыка няшчасных выпадкаў вагаецца, але збольшага ідзе ўсё ж да паляпшэння. Аднак юрыст Свабоднага прафсаюзу металістаў Уладзімір Лазоўскі сумняваецца ў праўдзівасці гэтых дадзеных.
Людзям даюцца неслабыя грошы, прыгануюць іх да п'яніц. Паводле нашых правіл расследавання няшчасных выпадкаў, калі чалавек выконваў работу не па загаду наймальніка ці пры завяршэнні якога-небудзь преступлення, если это было алкогольное опьянение, выше воды, составляется акт не формы Н1 и относится к несчастных выпадков на предприятии, а составляется бытовая так называемая травма. Тогда она в официальную статистику так само не попадает.
В общем свете про безопасность на работе дбает наперш уласник предприятия, які зацікаўлены, каб было меньше стратов на покрытие травматизму. Другое пільнае вока – профсоюзы, які у пэўных выпадках ідуць на жорсткі конфлікт з уласнікам, каб забяспечыць правы сваіх сяброў. Бяспека – першае пытанне на перамовах, толькі другім ідзе заробак, кажуць адмыслоўцы пра заходні досвід у гэтай галіне. У Беларусі профсоюзы пераважна засталіся прыдаткам дзяржаўных адміністрацый прадпрыемстваў. Ці выконваюць яны ролю абаронцаў правоў працоўных па бяспецы працы? Владимир Лазовски кажа, што пэўную працу профсоюзы робяць, але збольшага толькі тое, што ім дазваляюць. Лідер Конгрессу незалежных профсоюзов Александр Ярошук меркует, что причины великого травматизма на заводах Беларуси имеют системный характер.
Мы это все адресуем. Миновито самой системе, команда администрационной загадной системы керования, кая как раз и скеравана на то, как не выкрывать эти факты, а наоборот сховать.
Меркует профсоюзный лидер. Вы слушаете Радио Свобода. Сёння Крычаўскі раён наведала вялікая група сяброў Беларускай асацыяцыі журналістаў. Крычаўскі прэс-тур журналісты прысвяцілі знаёмству з мясцовымі цэментнымі заводамі. У Крычаўскім раёне два цэментныя заводы. Дзеля патрэбаў іх вытворчасці распрацаваныя некалькі кар'ераў. Як жыхары навакольных вёсак жывуць побач з гэтай вытворчасцю? Ці задаволеныя такім жыццём? Андрэй Белагубаў працягвае.
С чыгуначнай станцыі Міхеевіч новы цэментны завод выглядае эфектна. Высокія вежы пафарбаваныя ў сіні колер і чысціня навокал. Рэдкі пасажыр цягніка не зірне на жалезныя будыніны. Завод узводзілі за кітайскія грошы з выкарыстаннем кітайскіх тэхналогіяў ды пры ўдзелі кітайскіх спецыялістаў. Будоўля то спынялася, то аднаўлялася. Абяцанага прыбытку ад заводу няма. Афіцыйныя крыніцы прызнаюць, што прадукцыю завод цалкам збыць не можа. Вытворчасць працуе са стратами. Терпяць ад працы заводу і жыхары навакольных вёсак. Жыхары Міхеевічаў апавядаюць, што навокал багата сыравіны для цэменту. Для новага заводу распрацавалі новы кар'ер. Разам з рудой паволі знікае ў мясцовых калодзежах і вада.
Панізіўся ўровень вады. Есть такое. Дзін кар'ер, второй кар'ер. Если углубляцца будуць, то панізіцца ўровень, а то і вода прападзецца.
Прызнае жыхар Міхеевіч. Міхеевічы вёска вялікая, 200 жыхароў. Водаправод воду няма, але обяцалі неўзабаве правесці. Хітравато усміхаючыся, кажуць вяскоўцы. Новы завод не прынёс добрых пераменаў у іхнае жыццё.
Власть наша слаба на нас, нема не абрастаецца, все просто звыкліся. А каму скарбіцца? Зямлю эту забралі, ніхто не сеіць, все пустуюць. Ад дарогі метраў 200 пасеюць, показуху такую зделаю, што поля засеяны. А дальше перекаці поле. Наш президент тады пабыў на тым заводзе, обещал, что займуся Востоком, но что-то не занимается, молчить.
Паводле жыхара Міхеевіча, цэментны завод збіраліся ўзвесці ў наваколлі яшчэ за савецкім часам, але тады мясцовая ўлада і людзі ўзняліся супраць такіх намераў. Новая вытворчасць, кажа суразмоўца, магла б давесці багаты тутэйшы саўгас да банкруцтва, бо шмат людзей паўцякала б працаваць на завод. У суседняй вёсцы, якая завецца Каменкай, сітуацыя яшчэ горшая. Вады тут у калодзежах зусім няма.
А сейчас больше скважин сделали, и на ее падает. Воду возит, два раза в неделю возит, скричала. Пивная бочка.
До пылу старого цементно-шиферного завода, а теперь и нового, тутэйшее насельництво прызвычаилось, за шкоду его не лечить. При этом люди отзначают, что мусит долго отмывать речи, покинутые надолго у дворы. Запрошаны на прэс-тур эксперт найперш звяртае ўвагу на шкодныя выкіды цэментнай вытворчасці. Спасылаецца на вынікі афіцыйных доследаў, якія не выявілі, як ён кажа, істотнага росту хваробаў у жыхароў Крычаўскага раёну ад пылу. Тым не менш адзначае, што праблема існуе.
Пыль это все вдыхается в организм, и естественно оно оказывает на здоровье. И на социальные условия это люди находятся в пыли, это людям ходить надо, людям одежду стирать, людям белье сушить, где живут. Бытовые условия тоже влияют, чем здоровье.
Признал эксперты проблемы с обеспечением водой у вёсках, что поблизу от цем заводов. У некоторых повод для яго водопровод был, але за долгие годы неуваги заняпал. Журналисты из інших белорусских мясцін уражаны убачаным у Крычаве. Найбольших здивил старый цементный завод. Поводле журналистов говорить про экологичную безпеку на им не выпадая. Змитер Лупач с глубокого означает, что у их на Витебщине нема цим заводов, и дыхать у Крычаве ему тяжко.
Дыхаешь, одразу отчувает пыл. Постоянно это идет выкид пару разом шкодных речей в атмосферу. Забедать, что это вельми шкодное тут для новокольного осяроджа, ну и для людей, которые тут близко проживают.
Журналистов здивил і звычайны налёт на дахах прыватных дамоў ля заводу. За шмат гадоў на дахах утварыўся немалы закалянелы пласт выкідаў. Мясцовыя жыхары на гэта ўжо не звяртаюць асаблівай увагі, як і на паветра з пылам.
Рэпартаж з Крычава. Шырокі розгалас у сеціве выклікаў матэрыял свабоды «Што рабіць з каноплямі?». У прыватнасці гаворка вялася пра тое, ці трэба так сурова караць за вырошчванне гэтай культуры і абвінавачваць людзей у наркадылерстве. Між тым яшчэ паўстагоддзя таму каноплі былі такім жа стратэгічным напрамкам, як і кукуруза, і тагачасныя плакаты заклікалі пашыраць плошчы пасеву канапель. Перадае Ігар Карней.
Каноплі праславіліся перадусім тым, што з іх атрымліваюць марыхуану і гашыш. У параўнанні з раслінамі, якія выраслі ў цёплым клімаце і на вышыні, беларускія каноплі ўтрымліваюць наркатычнага рэчыва, так званага тетрагідракабінолу, малую колькасць. Тым не меней, дасведчаным хапае і гэтага. Хоць не кожны беларус ведае спецыфічныя моманты наркатычнай навалы, да якой спрычыніліся каноплі, большыня людзей сталага веку памятае, што да канца 60-х 20-га стагоддзя гэтая расліна была звыклым атрыбутам вясковага пейзажу. Рассказывая глыбоцкий краязнаўца и журналист Владимир Скрабатун.
Памятаю, малый был году, не знаю, 7, при въезде глубоко, на где-то мотозаправочная станция, росли такие высокие, ну, я малый был, так там холера мне сдавалось, тут джунгли некие, лес таки стоял при въезде глубокое. С одного блока кукуруза, а с другого конопли. Как глянешь, так холера ведет, нет, я так треба 5 штук в классе было. Там великие плантации. В интернете почитал, что только конопля может нас уратовать от диабетов. Могли бы и теперь вырощивать, я вижу, что там добрый. Ну, садили бы некую режимную территорию, значит, видеокамеры, некие там охотники, назирали бы, как мне там не лез. А то за неких 10 этих наркоманов родить такую проблему для краины, я думаю, это не важно.
Доктор филологических наук, загадчица отдела фольклористики Центру доследования белорусской культуры, мовы и литературы Национальной академии наук, Татьяна Володзіна кажа, што ад старадаўніх часоў каноплі былі были для белорусов справой звыклой и незаменной у господарцы.
Называть это плантацией не доводится, а некие участки, то натурально их так активно садили. Бо они были потребны в разных господарчих метах. Само это волокно, оно шло для вырубу таких мощных веровок, перш за все. Конопляное семя корысталось надзвичайным попытом у часе постов, бо з его робили и олей, и конопляное молочко, так бы мовить, растертое с цукром, якое никто не встримал, як нечто наркотичное, але оно шло як додаток до бульбы, до солодухи, там, до еще разных наших старых традиционных страв. Ну, это звичайно, як мы зараз садим бураки, капусту и так далее, мы так само у кожной господарцы росли конопли. Я еще памятаю в своем вязковом дятинстве, когда древо, ну, такий лапичек был. Что там его батька робил, я уже не памятаю, але у нас были конопли, нормально.
Владимир Скрабатун згадывая, як некалькі гадоў тому наведался в вёску Заволок на Глыбочине до земляка и однофамильца Анатолия Лявоновича, стречного брата Василя Быкова. Скрабатун было дзявочае прозвище мати Василя Владимировича. Разговорившися, зачапіліся за конопли. Господар стаміўся загинать пальцы, пералічваючи, где и як выкарыстовываліся конопли.
Почекаюся, что ж вырощили при Польше. Ну, что конопли? А что с конопли родили? А вот и олей родили, и пёски добывали, зерни чёрта, зерни смачные, духмяные. И дитяти этим немовляти, как не плакали, склали под подушку. Сетки робили, рыбу ловили. Вот они сразу сушили, как не извели. Этот Анатолий Лявонович, он как сказал, во всем виноваты ветчмеки. Мы как жили, так и не ведали, что это наркотик. Ну, и теперь бы выращивали перья.
Деяние было некое все-таки, но просто не ведали, что это наркотичное.
Клали под подушками не муляки, как не плакала. И она спала там непробудным сном. Вот вам и уздение этой конопли. Так мне не только Анатолий Лявонович сказал, мне многие люди сказали, что клали под подушку.
Трапивши летость на полдень Украины, был удивлены, что у немалым поселище Ивановка на Херсонщине дикие посевы конопель растут просто при плотах. Активности по их нарыхтовце не означалося, хоть мясцовые и рассказывали, что периодично наведывается участковый, який промушая под корень выкошивать паразита. Але, видать, солнце, вода и доброе надворье робят свою справу худшей, чем мясцовые пинкертоны. У недавнем докладе глобальной комиссии у питаниях наркополитики прогучала пропанова зменшить МПЭД у змагания с наркотиками, бо во всесветном масштабе война фактично проигранная, их споживание растет паусюль. Эксперты пропонуют легализовать больше свядомых наркотиков, как регулировать их продаж и споживание, как это робится с алкоголем и тытунем. Дякуючи такой реабилитации, оборот могли пернуться певные страченные культуры, уключно с коноплями.
Еще раз основные темы этой полугодины. Майра Мора потлумачила, что она имела на увазе, закликающий белорусов подтримливать президента. Менгар выканкам забороняя проведение пикетов на знак солидарности с Украиной. Белорусские незалежные журналисты провели пресс-тур у Крычевский район.